Тут, понимаете, против России закон собираются принять в Конгрессе очередной. Опять они обсуждают антироссийские санкции. В общем, все плохо. Не понравилось это европейцам, они возмутились. Сказали, что без согласования с Евросоюзом как-то не очень правильно было бы новые санкции вводить. Но думаю, что американского брата это не очень волнует.
Ну, дело в том, что, если ты помнишь, еще после того, как Трамп был выбран, и у нас была эйфория, что пришел президентом человек, который вот будет налаживать отношения с Россией, я всегда говорил, что не будет этого. С какой стати Соединенные Штаты, претендующие на роль мирового гегемона, да вдруг будут нам чем-то где-то уступать? И Трамп будет проводить такую же, может, более жесткую политику, чем проводил Обама. Когда сейчас говорят, что Трамп хороший, но ему Конгресс и Сенат не дают показать свои хорошие отношения к России, ну, это тоже предельно несерьезно. Если вот сейчас господин Трамп подпишет этот закон, который законодательно закрепляет целый ряд санкций по отношению к России, я думаю, после этого, надеюсь, у самых таких верующих в эту идею людей наконец-то прояснятся глаза, ум и все такое прочее, они реально будут смотреть на вещи и прекрасно понимать, что нам надо что-то делать в реальной ситуации, которая сейчас возникла. Когда нас ставят в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Россией, нетрудно понять, что по отношению к нам будут проводить такие же санкции, жесткие в той или иной мере, как и по этим двум странам. И когда Владимир говорил о 109, сколько миллиардов там долларов, находящих в Соединенных Штатах, я тебе задам один вопрос. Скажи, у северных корейцев есть счета? У Северной Кореи деньги
в Соединенных Штатах? Да. Мне кажется, что нет.
Да, нет. А у иранцев?
Тоже закрадываются
очень
сомнения.
Сильно ошибаюсь. Есть, только они заморожены были в 1979 году. И иранцы к ним нет никакого теперь отношения. И так и не размораживаются, несмотря на громко заявленные известные соглашения по ядерной программе в Вене, ядерной программе Ирана, я имею в виду. Как бы нашим деньгам не была неуготовленная судьба иранских денег, бывших иранских денег, которые российские деньги, превратятся в бывшие российские деньги. Я еще раз говорю, когда недвижимость еще до Второй мировой войны выкуплена США, забирает ее, уж деньгами-то они распорядятся точно. Это будет следующий шаг. И у меня возникает вопрос, кто за это отвечать будет? За это кого-нибудь снимут с должности? Кто у нас отвечает за финансовый блок? Вот когда это произойдет, сейчас, слава богу, благодаря интернету все это записывается, сохраняется, интересно будет прослушать еще раз. Наверное, нет. Может, хватит играть, бог знает что. У нас малейший чих в Соединенных Штатах какой-то, все, вот оно, улучшение отношений. Вот недавно прошла информация, что Центральное разведывательное управление отказалось от финансирования сирийской оппозиции. Ну вот, наконец-то они осознали. А теперь рассказано, что на самом деле произошло. Значит, в Сирии Центральное разведывательное управление отвечало за работу сирийской оппозиции, это сирийская свободная армия, значит, во всех ее ипостасях, в том числе первых ипостасях братьев-мусульман, значит, Ахрар аш-Шам, и бог знает еще кто, да? Но сейчас большинство этих организаций, особенно те, которые с идеологией братьев-мусульман, они находятся под эгидой Турции. Отношения Турции и США по этому вопросу, ну, мягко говоря, не очень хорошие, а, соответственно, с какой стати ЦРУ будет их, значит, работать и будет финансировать, заниматься ими. Если у них и осталось, с кем они занимаются по линии ЦРУ, то это вот там на юге, на юго-западе, на границе с Иорданией, например, это так называемая Сирийская свободная армия, Южный фронт и Новая Сирийская армия. Но их финансирует Саудовская Аравия. Зачем ЦРУ тратить на это деньги? Но вот другое, никто же не говорит, что основные деньги сейчас идут на отряды самообороны партии Махшистского союза, сирийских курдов, как называют, это являющие главной составляющей часть сирийских демократических сил, вооруженных сил сирийских демократических сил. Да? Вот туда деньги идут, и они идут по линии не ЦРУ, а по линии разведуправления Министерства обороны. И то, что объемы этих инвестиций и помощи будут возрастать, недавно заявил министр обороны США, который еще недавно заявлял, что как только возьмут Ракку, оружие тяжелое особенно будет забрано у партии Демократического союза отрядов самообороны. Сейчас он говорит, нет, наоборот, будем продолжать финансировать, помогать и вооружать. Вот и вся эйфория. Хватит витать в облаках. Хватит сочинять. Другой вопрос. Недавно наше известное законодательное собрание высшее сделало обращение, ну, такое заявление, обращаясь к Соединенным Штатам, чтобы те узаконили нахождение у себя на территории Сирии так называемых 10 баз. 10 почему? Я сейчас поясню пониже. На верх их не 10, но не суть. Значит, ну, слушайте, наивно полагать, что американцы сейчас обратятся к правительству Башара Асада с просьбой заключить соглашение с нынешним руководством Сирии о дислокации американских баз на территории Сирии. Слушайте, ну не даже таким наивным быть. Даже высшая форма незнания ситуации. Потому что если бы они это сделали, дай бог, конечно, я был очень рад, то тогда они не просто признают правительство Сирии, они прекращают, это означает прекращение войны и такая очень странная ситуация, когда на территории Сирии куча баз и все законные, а не только наших баз. Да? Это наивно. Что американцы так сделали. Ну, во-первых, там не 10 баз. Это недавно, буквально перед этим заявлением, официальная турецкая агентство Анадолу опубликовала данные по всем 10 военным логистическим центрам в Соединенных Штатах на территории Северной Сирии. Там были опубликованы местонахождение баз, количество военнослужащих, находящихся на этих в центрах, значит, вооружение, оперативные задачи, что, конечно, вызвало возмущение американцев. Так вот, согласно этим данным, полновесных баз, которые я уже говорил в этой сути, только две. Кобани – это по провинции Алеппо, и Румилайн – это провинция Хасаки, провинция, я имею в виду, сирийские. Да? Остальные американцы их называют военно-полевыми центрами или военно-полевыми пунктами, где находится небольшое количество военнослужащих, в основном занимающихся занятием подготовкой сирийских демократических сил, когда они попадают под базу. И американцы никогда никого ничего не спрашивают. В Ираке, ладно, в Сирии, там, в Дамаске правительство Башар-Асада их не устраивает и так далее. В Ираке, с Абади, с иракским правительством, они поддерживают нормальные отношения, даже поставки вооружения оказывают, как и мы, да? Но они тоже явочным путем заявляют, что с Ирака они уйдут и будут присутствовать как на территории контролируемой Эрбилем, Иракском Курдистане, так и на территории контролируемой Багдадом. Никогда они никого не спрашивают, говорят, мы хотим быть здесь. Кстати, если дислокация в Иракском Курдистане, 320 километров до наших погранотрядов в Армении. В Турции вроде отношения плохие, Америка, Турция, а на территории Турции дислоцирована не только инженерных база, а десятки различных военных логистических центров американцев, в том числе системы радиотехнической разведки, ведущие разведку за Южным Кавказом, за Причерноморьем, за нашим Северным Кавказом, за нашим Югом. Хоть один убрали? Нет. Поэтому не надо быть наивными, и надо реально смотреть на вещи и думать, как в этих ситуациях, когда ситуация вокруг нас становится очень непростая, первой стороны США, как нам дальше проводить нашу политику на ближневосточном направлении, на украинском направлении. Наверное, Трамп был категорически против и бился головой об стенку, когда ему говорили спецпредставителям президента США, то бишь его по Украине, будет вот этот бывший то ли помощник, то ли какой-то Сарасик Маккейна, отличающий крайне антирусскими, антироссийскими настроениями, да? Ну, назначили. Он сейчас посетил, я так понимаю, зону боевых действий, сделал целый ряд заявлений, с Арменом тут уже говорили, не буду повторяться, да? Но Трамп категорически был против. Он говорил, я не хочу голубя мира какого-нибудь. Найдите мне голубка, любящего России, и мы его назначим. Нет такого. Нет. И по Украине будет ужесточение. Надо реально смотреть на вещи и реально вырабатывать в этом плане политику, в том числе политику в экономической безопасности, не только возвращение денег. В свое время Советскому Союзу, когда США отказали поставки технологий, то, что связано с производством труб, я не помню, диаметр, не нефтяник, для наших нефтепроводов, да, знаменитого нефтепровода стратегического, сейчас до сих пор существует. Что делал Советский Союз? Он создал подобное производство на территории Советского Союза. Может, эти 109 миллиардов взять и нам тут посоздавать производства какие-то, а не там держать и в один прекрасный день заморозить. Никто отвечать не будет. Министр финансов как был, так и будет рулить. Ну, так у нас устроено почему-то.
Нет, это надежный инструмент.
Ну, да, надежный инструмент. Надежный не придумаешь. Я еще говорю, в 2008 году я всю этому, прости господи, Кудрину, так и хотел Чубайс, причем бедный Чубайс, Кудрину задал вопрос. Нет, все нормально. Вот сейчас вы дождетесь, все нормально.
Вот вы очень не кстати вспомнили, кстати, Иран. Иранские.
Что случилось?
Иранские сбережения.
Были заморожены. Так я же не специалист по финансам, я специалист по Ирану. Я спросил, вот Иран держал деньги в Соединенных Штатах, в 79-м году заморозили. У нас такого не будет?
Давайте
нет,
посчитаем,
нет.
Сколько лет прошло с 79-го года до текущего момента?
Да, сколько денег там накопилось?
К вопросу о том, насколько быстро это может быть или не может быть
заморожено. Это может быть моментально, сделан будет в одночасье. Так что и ответственно, главное, не будет. Вот что плохо. У нас ответственно как бы нет. Поэтому нам надо менять политику на Ближнем Востоке, и, значит, по Украине, да и по Афганистану. Сейчас говорят, что американцы планируют, значит, начать дополнительно ввод войск своих, потому что там нас 12 с небольшим тысяч, это их и некоторых стран НАТО, сейчас Германии. А сейчас в связи с тем, что ситуация плохая, Маккейн, ну, человек есть человек, дай бог здоровья, выходит снова на работу, надо дать должное 80 лет после такой болезни. Вот он один из инициаторов, надо увеличить наш контингент, то бишь американский, в Афганистане, потому что ситуация там плохая. Вот последняя новость, Талибан захватывает новые уезды и на границе с Туркменией, Таджикистаном и так далее, да? Значит, что такое? Сейчас они решили 3-5 тысяч везти снова туда. Это снова морскую пехоту. Уже несколько сотен введены в провинцию Гельмент, это на юго-востоке, если я не ошибаюсь, там, где производится, кстати, опиумный мак, да? Значит, ну, они будут увеличивать. И нам как бы снова на те же грабли не наступить, еще себе это не поставить, как ее, шишку на лоб. Вот если произойдет никакой помощи в логистическом плане, не используя наши территории, не используя наших авиакомпаний, мало кто знает, но мы не просто представляли наши территории, но мы еще умудрились наши авиакомпании там участвовать в тендерах на перевозке этих грузов, как грузов из стран НАТО в Афганистан, так и вертолетная компания, очень известная, не буду произносить ее вслух, значит, которая развозила это по вертолеты наши по территории Афганистана, ну, чтобы этих дурей больше не было. Вот хотя бы это можно, ну, одну шишку поставить, вторую еще хотите, но ведь будет, я не исключаю. Скажем, вот, наконец-то мы заработаем снова Соединенные Штаты. Соединенные Штаты будут нас давить, а мы должны на это отвечать жестко и конкретно.
553-300 это наш СМС-портал, WhatsApp Viber, плюс 7-900-376-363. Думаете, конфискуют российские деньги?
Я
а ядерные
уверен.
Дубинки США не убоятся? Это нам
не
пишут
убоятся,
на СМС-портал.
Не убоятся, не надо
это
думать, что
это очень сильный ядерный... повод для войны, а Россия все-таки не Иран и не Северная Корея.
Да, я умоляю, никто эту... Ну, слушайте, ядерное оружие – это оружие устрашения, но не применения. Никто его никогда не применит. Все понимают, что это повлечет гибель всего человечества и гибель тех стран, которые это применят. Успокойтесь, не будет это никогда. Японский пример, потому что в Японии не было ядерного оружия. Тут ядерное оружие и у них, и у нас больше, чем достаточно. Поэтому это и оружие сдерживания. И как и не будет никакой глобальной мировой войны, не надо об этом даже думать. А будут локальные войны. Я это еще 10-15 лет назад говорил. Сейчас локального все больше и больше будет. И надо готовиться к локальным войнам. Это совершенно другие войны. Надо, значит, обобщать опыт Афганистана на пребывание наших войск там. Значит, пребывание американцев в Афганистане. Боевые действия на Ближнем Востоке, и не только те, которые сейчас, но были там и до этого, так сказать, да. Вот это все изучать и все это применять. И основное, кстати, финансирование, делать ставку, делать на те войсковые формирования, которые способны участвовать в этих локальных войнах. Будущие войны – это локальные войны. На Ближнем Востоке, в Центральной Азии, возможно, еще где-то, но это локальные войны. Никакой ядерной дубинки никто против другого не будет применять. Успокойтесь. В том числе и за замораживание денег. Мы повозмущаемся, на этом все закончится. А денежку потеряем.
Что-то не очень поняла это сообщение. Так как мир стал един, то и хозяин у него один. Многополярный, но при этом единый мир – это утопия.
Слушайте, ну, слушай, ты читаешь, ну, человек не с той ноги стал что-то, или глубокий философ.
Ну, по поводу большой войны, вы успокоили в очередной раз. Это
конечно,
приятно думать,
конечно.
Такую мысль.
Да, поэтому нам надо думать по той же Украине. Хорошо, Нормандская четверка прекрасна. Минские соглашения, ну, просто великолепно. Только работают? Нет. Люди как гибли на Донбассе, так гибнут. Когда это прекратится, непонятно. Украина как наращивает свои военные мощи, свои вооруженности, так и наращивает. Да? И что, дальше будем смотреть на все это? Будем смотреть, как спецпредставитель Соединенных Штатов заокеанской дальней державы будет на наших границах разъезжать и делать комментарии, что ли? Может, хватит? Я еще раз говорю, нужно участвовать во всех переговорах, ради бога, дипломаты для этого есть, в конце концов, зарплаты на что-то платят. Вот это их не работает, и пусть работают. Но надо думать о других вещах. На той же Украине. Но вызрело, перезрело объединение двух этих республик. Только не надо Малороссии, там еще что-то. Есть украинский народ, есть украинский язык, мелодичный, красивый. и все такое прочее. Но есть нацистский режим в Киеве, который несовместим с этим украинским народом. И нам надо работать в этом направлении. И Донбасс должен стать базовым районом тех сил Украины, которые, опираясь на которые, украинский народ может свергнуть этот режим. Вот об этом, как это делать, я много раз и в этой студии, и у Аллы Владимира Васильевича говорил, есть масса методов. И к ним надо прибегать. Они смотрели и говорят, ох, в очередной раз обстреляли. Снова погибли. Слава богу, обстреляли, но только есть раненых. Ничего себе. Это имидж Российской Федерации. Это наши люди. Это русские люди. Вот тут я только согласен. Тут русские люди, кто бы там ни был по этническому происхождению. Но украинский народ, я еще говорю, существует. Не надо так по Малороссии.
Ну, там большой вопрос.
Вот я обрусевший народец. Вот я обрусевший народец, да? Ну, во всех статьях.
Нет, вообще, в принципе, мы все, конечно, русские люди, да, которые выходцы из Российской
империи. Но при этом, значит, мои предки, и отец, мама армяне. Да, если меня назовут южнокавказцем или малоазийцем, я обижусь.
Хорошо.
Среди малороссов.
Но кому-то есть такой голову сбрело. Проект «Украина и украинцы», который, в частности, Австро-Венгрия начала еще в начале 20 века. Были первые концлагеря.
Слушай,
для русских.
Если сейчас...
И 7 мая 1917 года подписанный
украинский народ?
Ну,
я тебя прошу, Анна, ну не говори ты ерунду. Ты хочешь поспорить на эту смутебу, ты сейчас проиграешь. 3 минуты я тебе даю. Проиграешь. Если ты думаешь, не существует... Все народы, этногенезис любого народа всегда происходил под воздействием соседних государств, соседних этносов. Нету такого народа, который вдруг в одночасье зародился в чистом виде, и в чистом виде прочитал 1000 лет. Не существует,
да,
такого народа.
Да, но есть великорусский, бело- и малорусский народ.
Русский народ – великий народ, но он велик тем, что признает право других народов быть своим народом, дружно ему. Поэтому не надо, пожалуйста. И у меня много друзей украинцев, которые верой и правдой служили российскому государству, советскому государству на разных должностях, но они считают себя украинцами.
Не совершенно надо. Верно. И у меня папа и дед украинцы.
Ну, а кто тогда такая?
Я при этом абсолютно себя считаю русским человеком, потому что
такой
все нации, это русские мои люди.
Я не, а когда я не слышал.
Там, в соседней стране, начинают нам рассказывать про то, что есть отдельно украинцы, это титульная нация, должны быть украинцы никто больше, и на русском вы говорить не будете, потому что мы совершенно разные,
вот,
и нам надо развестись
навсегда.
Может,
тебе мне придется тебе, значит, включить свою третью скорость. Значит, во-первых, идиоты, находящие власть, националисты, это одно, а украинский народ другое. В Германии, даже во время фашистского режима, Гитлера, тоже был немецкий народ, и никто не дал, значит, не дошло до того, что ему отказать вправе называться немецким народом или Германии после свержения гитлеровского режима. Не надо, это разные вещи, не надо мешать все, а то мы намешаем, и вместо друзей, которые могут нам помогать в плане свержения этого негодяйского режима антирусского, мы получим, значит, мягко говоря, не друзей. А вот вопрос с тем, кто... Когда идет война там, и каким-то образом украинские танки, техника, значит, работают на каком-то ГСМ, произведенной из какой нефти, можно эти забрать? Вот это надо задуматься, что кому война, кому мать родна? Вот этим лучше заниматься. Вот этим не давать ни капли нефтепродуктов на Украине, чтобы не было ни через некоторых наших союзников. Какой ты то, что произносил, как тоже есть такое, да, субэтность, наверное, украинского, русского народа. Ни некоторых других. Вот там ничего этого не должно быть. Вот это есть патриотизм России, патриотизм русского народа.
Вот с этой мыслью я очень соглашусь.
А куда ты денешься? Я тебя предупреждаю.
По поводу некоторых субэтносов. А товарищи наши западные в лице Меркель, Макрона, им что, реально надо там, чтобы что-то урегулировалось?
Значит, я не знаю про Макрона, это молодого человека, с тяготением, значит, ну, понятно, это, я не знаю. Ну, Меркель – это, слушай, человек, которого много лет немецкий народ избирает в качестве канцлера, главы государства. Значит, у нее есть, естественно, забота о своем государстве. Она не должна заботиться ни о Украине, ни о России. Да? Украина, наверное, представляет какой-то геополитический, экономический интерес, не, наверное, точно для Германии. Да? Если мы говорим на Украине, что там чернозем готовы продавать, там еще чего-то, наверное, это интересно Германии. Потом Запад в целом никогда не был заинтересован, что была сильная Россия. Россия – большое государство, в 1001 раз говорю. Оно чересчур большое, у него великая история. Со времен Российской империи, значит, Советского Союза. Со времен, когда была выдана формула, что Москва – это Третий Рим, с претензией на большое господство. И правильно, шикарно. Россия может быть только как великая империя. Все. А это на Западе не нравится. Запад всегда противостоял Византийской империи, правоприемнице Российской империи, Великому Советскому Союзу, и сейчас противостоит нам. Он не заинтересован в Западе, в том числе и Германия, конечно, чтобы мы были сильны и наше влияние было большим. Поэтому отсюда все эти хитросплетни рождаются. Только просто Соединенные Штаты защиты более агрессивные. а другие менее агрессивны. Но иногда они, их интересы смыкаются, они совместным фронтом давят, как коллективный Запад. А иногда, как вот с этим законом, который, если будет подписан Трампом, я боюсь, что будет подписан, у них есть расхождение, которое мы должны использовать, потому что есть компании, есть российский рынок, есть много чего еще другого. Вот и все. Вот надо им, не надо. Конечно, было бы в идеале, если бы мы задружились с Германией. Да? Тогда бы это была бы очень интересная конфигурация политики. С Францией, я не знаю, можно, конечно, дружить. Я как-то к Франции отношусь. Как такой вот. Такой.
Что это вам Франция не понравилась?
Не то, что она не нравится. Для меня, в моем понимании, Германия – это Германия.
В Германии мужики, а во Франции легкомысленные.
Что-то в этом роде, да.
Какой смысл тогда поддерживать нормандские форматы по поводу минских соглашений?
Откуда я знаю? Ты меня спрашиваешь?
С этими людьми общаться.
Вчера, сегодня были обстрелы на Донбассе? Скорее да, чем нет, правда, да?
Да, я думаю,
что зачем ты этот нормандский формат? Объясни мне. Любой формат, как бы ни назывался, он должен дать результат. Если результата нет, надо искать другие пути защиты собственных граждан, собственных соотечественников, собственных национальных интересов. Вот ты Иран говоришь, давайте я приведу пример Ирана, да? Вот Владимир правильно говорит, что нам надо заняться экономикой. Вне всякого сомнения, со слабой экономикой трудно противостоять коллективному Западу во главе США. Но у иранцев еще хуже экономика. Наш потенциал значительно выше иранского, по всем показателям, никакого сравнения. Но иранцы 79-го года сопротивляются, они на определенном этапе достигли очень много во внешней политике. По сути, они создали режимы в той или иной степени дружественные им в Ираке, в Сирии, в Ливане и в Йемене. И сильные позиции имеют в Афганистане, где даже присутствие американского ГУЦАС добились, что один из вице-президентов был шиит-хазариец.
А вот по поводу иранского опыта давайте еще раз поговорим. Симон Аркадьевич, после 79-го года, да, когда были санкции введены против них.
Да, это очень интересно, потому что мы не на «вы», так сказать, на в этом плане, да. Значит, что произошло после 79-го года? Деньги, все, которые Шах держал в основном средства в западных банках, понятное дело, да, оказались заморожены. Иран оказался без этих средств, которые у него были в этих финансовых институтах Запада. Значит, я не буду рассказывать, что происходило в Иране с точки зрения консолидации власти в руках религиозного духовенства, потому что в революции, чтобы мы четко понимали, участвовали не только религиозное духовенство, но участвовали различные слои иранского общества, в том числе и левые организации, такие как, например, Организация освобождения иранского народа Моджахедин и Халк, ныне оппозиционное движение, господа Саджави, это у них называлось это исламо-социалистическая организация. Но была исламо-коммунистическая организация, федоины иранского народа, федаи халк. Была партия Турек коммунистическая. Все это было зачищено очень жесткими методами. Действия происходили через реформа была в Савак. Савак – это тайная полиция Ирана, шахского Ирана. Оттуда были убраны целый ряд людей, которые занимались духовенством, а вот кто занимался социалистами, коммунистами и т.п. оставлены. Она была преобразована в организацию «Савам», которая жесточайшим образом наводила порядок, как и вновь создан корпус стражи исламской революции, первым руководителем которого был Рафик Дус, товарищ друг. В свое время имел честь с ним беседовать, правда, когда он был на другой должности. Это был первый командующий КСИРа при имаме Хомейни. Значит, первым делом был наведен порядок в стране. Страна стала жестко управляемая. Да? Значит, пятая колонна как такова исчезла. Исчезла, не сразу исчезла. Были подавлены все сепаратистские движения, потому что в этот же период возникли сепаратистские движения, в частности, в иракском Курдистане, и не только. Жесточайшим образом. Были воссозданы многие институты силовые, в том числе с использованием бывших офицеров шахской армии, которые, скажем так, подходили под данную ситуацию. Собственно, как у нас было после, Великой Октябрьской, нельзя назвать, как сейчас назвать, уже запутаюсь, в общем, 17-го года. В стране восторжествовала идеология, были подключены мощные идеологические инструменты. Это очень важно. Потому что нельзя принимать внешнеполитические, внешне... или экономические какие-то, значит, действия, не опиравшись на стабильность в стране и на идеологию. Идеология, естественно, возникла, это идеология религиозная, да, это шиизм, джафаритского тоже толка, двунадесятники, классический такой шиизм, да. Что касается экономики, значит, было привлечено к экономическим разработкам ряд известных иранских экономистов, которые потом были репрессированы или бежали из страны. Но это уже второй вопрос, чьи действия показались чересчур западными. В целом был взят курс на, как у нас называют, импортозамещение. Что-то в последнее время я не слышал снова.
Видать, кстати, да, давно
погасло,
что-то не
вспоминали. Видать, уже не модно, да? Значит, в Иране началось производиться с учетом, значит, санкций, блокады и так далее. Многое того, что раньше они закупали на Западе, да, на Западе. Значит, я даже помню, Кока-Кола баночка у них называлась, и бутылочка «Зам-зам», это значит источник райский, да, да, вот, там, ну, какое-то свое там это, как сказать, ну, похоже, очень похоже, даже этикетка, только название, ну, вот, компонент этого напитка, да, значит, ну, в общем, все, что можно производить, они производили и производят сейчас. В том числе большой успех был достигнут и в военно-промышленном комплексе, когда в этом студии рассказывал, что представляет себе ВПК Ирана, вооружение Ирана, особенно в ракетные системы, те же линейка шахабов, вот когда они наносили удар по Северной Сирии, по базам исламских государств, как они говорили, это был шахаб-3. Да? Значит, много чего другого было сделано, то есть им удалось вот это отладить как-то в условиях жесточайших санкций, значительно более жестких, чем мы, которые никакого сравнения нет. И нам надо очень внимательно изучить иранский опыт в этом плане. Внимательно. Не надо говорить, да нам нечего учиться, мы такие, о-хо-хо, вот институт Кудрина завтра нам разработает, и мы вперед снова под знаменем, ну, не марксизма, не знаю, а чего, но демократизма и ельцинизма, попрем дальше. Ничего не разработает это, не знаю, какая там колонна, я уже запомнился, первая, пятая, после передачи Владимира, там какая-то, ну, какая-то колонна, ничего не разработают. Не надо игнорировать опыт других, и то, что Ирана, надо внимательно изучить, как все это делать, нужны трезвые, нормальные, патриотично настроенные экономисты, специалисты, которые изучат, как функционировали в этих условиях иранская экономика, и нам надо постепенно переходить на мобилизационный вариант развития экономики. Не надо, или же есть другой вариант, что нас снова полюбят. Но для этого мы должны уйти из Сирии, отдать снова Крым и вообще забыть про Донбасс. Мы готовы к этому? К величайшему позору в нашей истории, если, не дай бог, это произойдет. К чему призывают враги? То ли первая, то ли пятая колонна, я уже запутался, значит, да? Ну, я не знаю, это позорище будет полное. Ни в коем случае. Мы великая держава, у нас имперский дух должен быть. И мы должны это продвигать, поэтому надо изучить. А какие успехи достигли иранцы, я уже говорил. Да? Как они достигли? Они достигли, в первую очередь, путем нахождения своих единомышленников. Да, это шло по шиитской дуге, так по шиизму. Хотя алавиты такие шииты, как я, китайский космонавт, я извиняюсь за откровенность, да не обидятся они на меня. За исключением, значит, обращения шейха Али, кстати, совершенно в ином аспекте, чем... не буду, ты сразу говоришь, ничего не понял, чтобы переводчиков не было. Переводчиков у нас в России не найти, тем более, с этого языка. Я не в персидского, а то, что я говорю. Но они вот нашли везде своих этих... единомышленников, и через них выстроили все это, опираясь в первую очередь на силовые структуры, на Министерство информации, ведущая спецслужба, она сейчас так у них называется в Иране, да? Это место Савама, да? Еще недавно время называлось Министерство информации и безопасности. Что-то ты улыбаешься, там что-то народ уже
да, народ,
говорит.
Да, пишет разные вещи.
Вдохновляющие, надеюсь?
Интересующиеся.
Давай, пусть интересуются, задавай вопрос.
Как вы смотрите на создание анклава отторгнутых государств США в противовес Америке? Вот так сформулировано мысль.
Значит, смотри, мы зря улыбаемся. В свое время Советский Союз умудрился под боком США, даже я о Кубе не говорю, создать, поддержать ряд левых...
Нет, а я просто к тому, что сейчас происходит, ну, а как вы назовете? Вот это не отторгнутые США, это просто
вот я можно говорю.
Государства, которые...
Никарагу, Сальвадор, ты не забыла, нет? Фронт Фарабундо, Марти... Сандину не забыла, нет? Это же левые движения, мы прямо под носом у них это поддержали, победили.
Я просто терминологией не согласна по поводу...
Ну, терминология бог не знает. Так надо вернуться к этой терминологии. Вот в Венесуэле происходит событие. По сути, гражданская война, за несколько дней погибло 100 человек. Мы как участвуем в поддержке пророссийского Мадуро? Участвуем или нет?
Хороший вопрос.
Придут антироссийские, проамериканские силы, наши там нефтяные интересы, и другие вытурнут нас оттуда. Мы участвуем, да или нет?
Я думаю, что друзьям надо помогать.
Надо, нужно, обязаны, если хотим выжить. Поэтому ты тут это. Поэтому и нам надо учиться. Надо понять, где у нас союзники. Где не союзники? У нас же ничего не поймешь. У нас союзник такой есть, один не будем называть, который. Таких, говорят, друзей иметь врагов не надо, так говорят про это в пословице. Не буду называть, как сюрприз за сюрпризом иногда. Таких преподнесет, что все за голову хватается. Вот видите, я даже не называю имя, но все поняли, кто это. Да? Не надо нам этого. Нам нужны реальные союзники. Нам нужна реальная политика. Везде и всюду должны быть наши люди там, где мы имеем свои национальные интересы. Не надо класть яйца в одну корзину, в той же в Сирии. Да? Есть тут еще помощи с американцев. Надо активно работать в других странах Ближнего Востока. У нас сейчас выстроились отношения с Катаром. Катар? Извините меня, можно один вопрос я задаю? Я. Кто у нас реальный инвестор в нашу российскую экономику? Назови страну.
Кто?
Катар. 10,5 миллиардов. Известную нефтяную компанию. 2 миллиарда. Я от проектов, в смысле, связан с Санкт-Петербургом. Сейчас еще 5 миллиардов собирается. А кто еще столько вложил? Значит, с ним работать. Вот тур, я
прямо а российского посла избыли в Катаре.
Слушай, ты меня не провоцируй, то я сейчас расскажу, что это за посол был, за что его избили и вообще что там было. Не надо.
Послов избивать нельзя.
Послов вообще трогать нельзя пальцем. Это я с тобой согласен. Но можно я не буду тему? Потому что это настолько избитая тема. Я помню, в этой студии один известный человек задал этот вопрос другому человеку, который работал в Катаре. Тот выразился еще более резко по отношению к послу, хотя он работал в посольстве. Да, не будем, ладно, я тебя умоляю. Не будем, ладно. Это нехорошо, неправда, давай вернемся к сегодняшнему дню.
553320 это наша самая.
Если ты мне сейчас назовешь другую страну, которая вложила хотя бы половину от этой, скажи.
Портал.
Назови.
Не сильна я в цифрах.
Не сильна и в цифрах, и нету такого. Ты можешь не вспоминать. Даже можешь великий интернет посмотреть, там ничего не найдешь.
И плюс 7903-176-363. Вам вопросы вообще самые разные присылаются.
Пожалуйста, Накач. Слушай, я готов.
В каком состоянии находится Компартия Афганистана?
Ну, Компартия Афганистана никогда не существовала. Была Народно-демократическая партия Афганистана с двумя фракциями, Халк и Парчам, народ и знамя. Халк это был Наджибулла, а до него Хафизулла Амин, а до него Тараки, а Парчам это всем хорошо известный товарищ по фамилии Бабрак. Хотя это его не настоящая фамилия, там настоящая другая. У него папа был пакистанцем, чтобы скрыть это. Вот, там, ну, это целая история. Вот. В каком состоянии? Да ни в каком состоянии. Мы же их бросили. Мы же им не занимаемся. У нас на территории Российской Федерации, на постсоветском пространстве сотни тысяч афганцев находятся, которые были верны и бежали сюда. Если бы мы захотели создать свой типа Талибана, как Пакистан создали своих, да, то мы бы создали два Талибана, ну, в другом названии, да, там, как угодно, и давно бы освободили бы Афганистан ихними же силами от террористов.
Вопросы слушателей. Попросили, Семен Аркадьевич? Пожалуйста, их есть у нас. А локально, вы тут говорили про локальные войны, которые будут разворачиваться в противовес большой той ядерной, которая не произойдет. А локальная война с США возможна напрямую или только опосредованно через третьи страны? Это на СМС-портал пришел вопрос.
Такой вопрос, знаешь, ну что такое? Вот мы воюем в Сирии с американцами, да или нет? Ну, косвенная война, какая-то противостояние идет. Более-менее в прямом столкновении мы были во Вьетнаме, в Северной Корее. В той или иной мере мы были в противостоянии США военным в Афганистане, где они оказывали всяческую помощь, значит, различным рода организациям, воюющим против правительства, НДПА и, соответственно, нас. Ну, это все такой вопрос, знаешь, размытый.
Очень волнует вопрос, могут ли курды создать признанное свое государство и что будет дальше в отношениях между США и Турцией?
Ну, не надо путать, курды курдам родина, еще раз говорил и буду говорить. Значит, на 25 сентября, пока референдум американцы просят, Трамп просит Масуда Барзани перенести по срокам, то есть не против референдума, по срокам, должен состояться референдум в иракском Курдистане, который, собственно, сейчас де-факто там независимое государство курдское, это юридически будет оформлено как независимое курдское государство. Во что это выльется, очень интересный вопрос, потому что, например, 50% иракской нефти – это в Киркуке, а Киркук – это спорная территория. Этот, кроме трех провинций чисто курдских, значит, там есть масса спорных территорий, на которые тоже курды претендуют. В общем, я думаю, это будет конфликт очень серьезный. Если выступает ли Турция против государства, формально да, реально нет, потому что все финансовые ресурсы, многие из чего, семьи Барзани, и не только, заведены на Турцию, деньги в Халькбанке, это такой банк известный так, в Турции, контролируемый правительством, назовем так, и много чего другого, да, нефть идет через порт Джейхан, и турок формально они хотя выступают против, но реально это их не пугает сильно. Их пугает другое, что возможность создания другого государства на севере Сирии, где будет главенствующей партией являться партия Демократического Союза, аффилированная с Рабочей партией Курдистана. Потому что Рабочая партия Курдистана рассматривается, как и партия Демократического Союза, в Турции как террористическое государство, которое, по их мнению, значит, ставит задачу разрушения турецкого государства. Вот это их волнует, и поэтому отсюда у них большие противоречия с американцами. Потому что американцы вооружают эти отряды, и, в общем-то, эта ситуация становится достаточно такой серьезной. Это их волнует. Вот тут они не хотят. А противоречие этому они проводят свою политику, точно по отношению к Сирии, отторжение части сирийской территории, много чего еще другого.
553-200 и WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Ну и в догонку к предыдущему вопросу тоже пишут. Спросите Семена Аркадьевича о прогнозе турецко-курдских отношений, когда начнутся боевые действия на фронте.
На каком фронте? Они идут на каком? Турки пытались войти в Африн, кантон — это часть провинции Алеппо, да, кантон самопровозглашенный, но не вошли, потому что из-за принципиальной нашей позиции. Ну и, в общем-то, не удалось им пока соединить Азазу-Джалабрус, это на границе сирийско-турецкой, с территорией туда, выходящей к Идлибу. Ну, там постоянно идут столкновения между отрядом самообороны ПДС и так называемой революционной армией Шехбу, с одной стороны, и турецкой армией, и про турецкое формирование, это в основном те формирования, которые приезжают вот в Астану на переговорах. Это постоянно. Что касается непосредственно в Турции, на юго-востоке, там идут боевые действия, они идут перманентно там, они не прекращаются.
А Эрдоган, кстати, давно мы о нем не говорили и не вспоминали. Как себя сейчас чувствует после попытки переворота, которая была предпринята несколько месяцев
назад?
Наводит
порядок, как подобает восточному руководителю. Свыше 110 тысяч уволено с работы разных людей. 30 с лишним, почти 40 тысяч арестовано. Значит, да, кстати, Масули вот 40 тысяч сказал. По данным курдской разведки Пешмерга, это который ДПК, Демократическая партия Курдистана, Иракского Курдистана, Масули, по предварительным данным, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Эта цифра не окончательная, там под завалами много остается. Это еще тоже вопрос, и почему-то нам надо это тоже педалировать, обвинять Запад и Соединенные Штаты в гибели этих людей. Мы как-то тоже это скромно делаем. Да, а что касается Эрдогана, ну, вот репрессии продолжаются, да, зачистка продолжается. Вот это правда.
И вопрос такой поступил. Мнение хотят ваше услышать по поводу продажи Турции комплексов С-400.
Значит, когда говорят, что кто-то кому-то что-то продал за военно-техническое имущество, так, не торопясь, надо пить чай, созрицать луну, солнышко туда-сюда. Это идет 3-4-5 лет. Такое. Потом выясняется, что все-таки не подписали, потому что не подписали. Не надо торопиться. С-400 продадим, не продадим. Это больше политический шаг. Просто не надо торопиться.
Тут Пендакон же возбудился на этот счет, захотел услышать объяснение от Турции.
Но
Турция наш союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений.
Ну, если считать, что значит НАТО, да, совместимость вооружений навлекает в важнейший момент, потому это, ну, поэтому С-400 явно несовместимо, наверное, я хоть не специалист по противовоздушной обороне, со средствами ПВО, находящихся на вооружении стран НАТО. Да, это такой технически профессиональный, вопрос, и тут ничего такого нет. Это, в общем, тоже нормально надо воспринимать.